Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Отчетная политическая неделя была, с одной стороны, привычно тоскливой, но, с другой стороны, вполне себе содержательной и замечательной. То есть ничего нового не произошло, зато старого навалили до краев. Ну, обо всем по порядку. Начнем с приятного уху сравнительного анализа. Бывают, знаете ли, такие смешные малоуправляемые страны, где политическая жизнь растет сама собой, как огурец или бамбук, в зависимости от климата. Прет себе эта политическая жизнь снизу вверх, выражая особенности национальной почвы. Партии в этих странах появляются как выражение интересов каких-то, смешно сказать, слоев населения. Когда большинство осознает эти интересы как свои, партия приходит к власти. А потом таким же естественным образом от власти уходит. В общем, ерунда какая-то. То ли дело у нас.
Официальный сайт «Единой России» опубликовал стенограмму выступления Владислава Суркова перед слушателями Центра партийной учебы единороссов. Заместитель руководителя администрации президента призвал слушателей овладевать идеологией и поставил перед партией задачу не просто победить на ближайших парламентских выборах, а, цитирую, «делать все, чтобы обеспечить доминирование партии в течение минимум 10-15 предстоящих лет». Конец цитаты. Сурков привел в пример единороссам японскую либерально-демократическую партию, которая правила около 40 лет, и шведских социал-демократов, находившихся у власти 44 года.
Обеспечить доминирование партии на многие десятилетия вперед – задача вполне посильная и уже почти решенная. С помощью Минюста, Центризбиркома, прокуратуры, налоговой полиции, суда ОМОНа закатать под асфальт все, что шевелится снаружи от «Единой России», и доминируй на здоровье. Правда, в результате такого партийного строительства страна будет напоминать шведскую модель не больше, чем «Жигуль-Копейка» напоминает «Вольво». И из японского опыта россиянам пригодится в этих обстоятельствах только харакири, и они еще подумают, кому его делать, себе или руководству. Потому что какими бы словами ни называли свое партстроительство кремлевские партстроители, а выходит у них почему-то всякий раз только и исключительно КПСС – а эту булочку мы уже проходили. Что же до овладения идеологией, то я вам скажу неплохой порядок действий. Сначала 6 лет овладевать во всех позициях страной, а потом спохватиться. Ах да, кстати, как там с идеологией? Да никак. В руководящий ковчег давно набилось всякой твари по паре, и найти общую идеологию для Лужкова, Розенбаума, Слизки и Рамзана Кадырова, боюсь, невозможно. Если, конечно, не считать идеологией любовь к бюджетным бабкам. Единственное, что объединяет этих политических деятелей промеж собой. Впрочем, Сурков не дурачок и все понимает сам. Поэтому, потеребуньков для приличия идеологию, он быстро перешел к практической стороне вопроса.
Выступая перед слушателями Центра партийной учебы, заместитель руководителя администрации президента рекомендовал единороссам создавать в регионах, цитирую, «постоянные группы по пропагандистскому обеспечению борьбы с политическими противниками. В каждом регионе, заявил Сурков, должны быть люди, которые получают за это зарплату, которые с утра и до вечера думают о том, как насолить конкурентам, как им возразить».
Вот, пропагандистское обеспечение. Так бы и говорил, а то идеология какая-то. Насолить конкурентам, задача по уму и сердцу. Подкормить подручную журналистику, да и вывалить в грязи оппозицию. Милое дело. А то и пропаганды не потребуется. Не в Швеции живем. Наслать наших, или вообще скинхедов с битами, или просто без затей разметать оппонентов судами и ОМОНами. И руководи еще 40 лет и 4 года безо всякой идеологии, пока опять еда не закончится и страна на дыбы не встанет. Но это когда еще будет? И на какие кисельные или лазурные берега переберутся тогда те, кто сегодня проводит инструктаж в области партстроительства, бог его знает. В общем, все путем и опасаться нечего, по крайней мере, им. Продолжаем приятный уху сравнительный анализ. Вот как идет в смешных странах западной демократии политическая борьба? Ответ – идет постоянно, а в предвыборные времена даже очень остро, и на самом лезвии борьбы – предвыборные дебаты. И стоит в прямом эфире, положим, Шрёдер, а напротив него Меркель, а немцы во все глаза глядят, слушают и сравнивают, а рейтинги в притирку, и кто победит, неясно, и почти все зависит как раз от результатов теледебатов. Ну? И зачем нам такая нервотрепка?
Государственная дума отклонила в первом чтении и сняла с дальнейшего рассмотрения законопроект, которым предлагалось ввести запрет на отказ политической партии от участия в теледебатах в период избирательной кампании.
Вот опять-таки другое дело. Зачем дебаты, когда и так всем известно, кто победит? И чтобы другу Герхарту с его партией не перенять опыт заранее, маячил бы отец родной круглые сутки в телевизоре в программе «Цайт», то есть «Время», никакой Ангелы Меркель рядом, и никаких вопросов по экономике, никаких падающих рейтингов и полное единодушие в Рейхстаге. А что экономика дуба дает, так это враги виноваты. А кто финансирует оппозицию, тех в концлагерь, а в телевизоре, чтоб круглые сутки только счастливый Фатерлянд и благодарное население с разинутой варежкой, ждущее преемника к 2008 году. Но друг Герхард свой шанс упустил, а уж мы его ошибок не повторим. Никаких дебатов. Нефиг баловать оппозицию. Вот и мой друг, поэт-правдоруб Артенев, так же считает.
Как положено солдату, только хором мы поем. И как муж жене зарплату, честь гаранту отдаем. Честь никчемная забава, да катись она конем. Нам скомандуют направо, все направо повернем. Честь недевственная плева, чтоб солдат ее берег. Нам скомандуют налево, мы опять под козырек. Так и будем аты-баты под команду мы ходить, и бесплодные дебаты ни к чему тут разводить.
Подсекав с общественного дерева со всех сторон лишние демократические ветки, мы получили, наконец, искомую вертикаль, похожую на обычный столб с двуглавым орлом наверху. Идеальное место для показательных экзекуций остатков гражданского общества. С тех пор, как отмашка поступила непосредственно от гаранта, процесс экзекуции пошел без остановки. Хельсинская группа, Центр по правам человека, приготовится к мемориалу.
Басманный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску Федеральной регистрационной службы Минюста России о ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Центр обвиняется в том, что в течение 5 лет не представлял в Минюст информацию о своей деятельности.
Информацию о своей деятельности Центр по правам человека в Минюст, разумеется, представлял. И небось думали эти правозащитники, что раз они все по закону сделали, так им сойдет с рук защита прав человека в эпоху вертикального столба с орлом наверху. Три ха-ха. В Минюсте люди бывалые, юридически подкованные по самые колени. Просто не утвердили решение собрания центра. Да и как им было его утвердить? Ведь грубейшее нарушение допущено. Написали в протоколе «утвердить Имирека такого-то председателем правления». А следовало-то написать «не утвердить, а избрать». Правозащитники, прям как дети, честное слово, говорят «хорошо, давайте перепечатаем эту страничку». «Фигушки», — отвечает Минюст, — «надо проводить новое собрание». Но поскольку решения старого собрания не утверждены, вся предыдущая деятельность правозащитного центра оказывается какой? Правильно, нелегитимной. И, пожалуйте, иск о ликвидации. Ну, стало быть, с одними правозащитниками разберется Минюст, но ведь не все же Минюст. У нас ведь еще имеется прокуратура, она тоже работает вовсю. Без бабок, правда, в милицию не зайти и из суда не выйти, зато по части надзора над правозащитниками все в порядке.
Прокуратура Москвы вынесла официальное письменное предостережение правозащитному обществу «Мемориал» в связи с публикацией на его сайте экспертного заключения муфтия азиатской части России Нафигулы Аширова по 4 брошюрам, запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». Официальное предупреждение от прокуратуры получил и сам муфтий.
Неплохо, ей-богу, да? Муфтий публикует свою оценку чисто исламского текста и получает предупреждение из городской прокуратуры. Мой друг и коллега, журналист Черкасов, не в меру склонный к логике, предположил, что теперь московская прокуратура должна запретить патриарху высказываться по вопросам православия. Ну, регулировать так регулировать. Что же до судьбы этой злосчастной Хизб-ут-Тахрир, то этот анекдот уже совсем не смешной. 2 года назад организацию этих исламских толстовцев запретил Верховный суд Российской Федерации. Я говорю «толстовцев», потому что брошюры «Хизб-ут-Тахрир» отрицают насилие при построении желаемого ими общества. Ну, а желают они, конечно, не слабо, чтобы весь мир перешел в ислам. Ну, бывает. Но мало ли кто хочет, чтобы весь мир перешел в его веру. Вот у Русской Православной Церкви, опять-таки, вполне симметричные планы в отношении православия. Но отчета никто не пытает ее активистов в ментовках и не бросает в тюрьму на длительные сроки. Понятно, все веры у нас равны, но некоторые равнее. Однако ж надо и меру знать, а то административное усердие в точности по Козьме Прудкову начинает превозмогать рассудок. Сейчас я вам расскажу одну историю, очень смешную, если бы ее герой в настоящее время не сидел в тюрьме. Его зовут Эдуард Хусаинов. И когда он жил на свободе, то делал это в Нижневартовске. Так вот, когда его товарищи непротивленцев из этой самой Хизбут-Тахрир посадили за решетку, Хусаинов не стал устраивать в Нижневартовске Нальчик, а как законопослушный гражданин написал открытое обращение к генпрокурору и председателю Верховного суда. Написал он о несогласии с решением Верховного суда о запрете организации, просил предоставить ему текст решения, чтобы обжаловать его в установленном законом порядке. Вместо ответа Хусаинов получил уголовное дело в отношении себя самого и пару-тройку обысков, но намека не понял и написал новое повторное открытое обращение и отправил его еще по трем адресам. В приемную представителя президента в Уральском федеральном округе, депутату городской думы и на местный телеканал. Вот там-то один бойкий журналист ухватился за тему, сделал с Хусаиновым интервью, обставил его террористическим антуражем по лучшим рецептам государственного телевидения, и Хусаинов получил, наконец, 4,5 года тюрьмы по статье «За вовлечение в террористическую деятельность». Пытался, надо понимать, сколотить группу исламских террористов из генпрокурора Устинова, председателя Верховного суда Лебедева, депутата местной думы и представителя президента в Уральском федеральном округе. Вам смешно? Я просто помираю со смеху. А отсмеявшись, замечу, этак мы перевоспитаем любых толстовцев, и Басаев скажет очередное спасибо за подготовку себе кадров всей нашей ментуре-прокуратуре, включая уже и Верховный суд. Но вернемся к борьбе за построение вертикали по образцу полного столбняка. Праведные федеральные усилия в этом направлении находят горячий отклик у местной администрации.
В газете «Курская правда» органе областной администрации под видом письма ветерана труда вышла статья, фактически обвиняющая местную оппозиционную газету «Эхо недели» в том, что ее нелояльность к местной власти объясняется контактами с иностранными фондами, финансирующими в России неправительственные организации, в том числе тем, которым руководил сотрудник британского посольства Марк Доу, ранее обвиненный в шпионаже.
Не будем изобретать велосипед, господа. Все давно изобретено и отлично работает. Письмо ветерана труда в официальной газете, продажная оппозиция, получающая деньги из иностранных фондов. Правда, никаких денег ни из каких фондов «Курское эхо недели» отродясь не получало. Никакого письма про это никакой ветеран труда не писал. Подложное письмецо оказалось. Ну так тоже ничего нового. Правда и то, что оппозиционная газета эта много раз пыталась привлечь внимание курян к экологической угрозе, связанной с местной металлургией. Правда и то, что скоро выборы в областной парламент, а гендиректор горно-обогатительного завода, от которого курская экология расцветает таблицей Менделеева, намерен идти на эти выборы от «Единой России». Заметили, как все хорошо срастается? В общем, ничего удивительного в том, что курские журналисты оказались английскими шпионами. Это входит в чертеж нашего старого советского велосипеда. Не стал изобретать велосипед перед грядущими выборами и батька Лукашенко. Некоторые, по недоразумению, до сих пор называют этого человека президентом Беларуси. Но поскольку все конституционные президентские сроки давно прошли, следует признать, что Александр Григорьевич теперь просто батька. Или пахан. В общем, что-то такое вроде царя горы, типа Чаушеску, и с аналогичными перспективами. Так вот, насчет старого советского велосипеда. Он до поры до времени еще возит. И уж кто-кто, а батька-пахан только на нем и нарезает.
Белорусские спецслужбы разоблачили деятельность сразу 72 радикальных оппозиционных организаций, которые действовали на территории Белоруссии. С таким сенсационным заявлением выступил в минувший четверг на 3-м Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко.
Вы не пробовали разом разоблачить деятельность 72 радикальных организаций? Нет? Значит, вы не работали в белорусском КГБ. Но до чего же не повезло батьке с народом, а? Неблагодарные свиньи. Ну, я понимаю, одна радикальная организация. Ну, две. Но 72? Он, значит, им второе десятилетие с пеной на усах несет счастье, причем счастье на всю жизнь, потому что уходить не собирается. Они валят в радикалы просто уже всем народом. Что делать? В принципе, имеется два варианта, но у Лукашенко уже только один, потому что без власти жизнь его на родине будет несчастливой, а не исключено, что и недолгой. Значит, держаться до последнего, а потом в Ливию, к полковнику Каддафи или к другому полковнику поближе. У нас тут какой только политической уголовщины не ошивается, так что милости просим все свои. Пока в России гражданские к власти не пришли, обещаю безопасность. Но вернемся к делам российским. То есть, что значит российским? Хотя, если это у нас Россия, значит и дела российские. Ничего не поделать.
Во главе правительства Чечни встанет Рамзан Кадыров, заявил Интерфаксу во вторник председатель Народного собрания республики Дукваха Абдурахманов. «Я со всей ответственностью заявляю, что в настоящее время более подходящей кандидатуры на пост премьер-министра Чечни, чем Рамзан Кадыров, нет», — сказал Абдурахманов. «От этого выиграет как чеченский народ, так и в целом вся Россия». Конец цитаты.
Ну, что лучше Кадырова в Чечне никого нет, это мы давно поняли. Еще когда он в трениках в Кремль к Путину явился, стало ясно, вот оно за что боролись. А уж в свете новых финансовых чеченских перспектив, ежу понятно, кроме Кадырова и кадыровцев, там возле казны никто дня не проживет.
Государственная дума разработала поправки в принятый недавно закон об особых экономических зонах. Депутаты из «Единой России» предложили включить в число территорий, где действует льготный налоговый режим, курорты и туристическо-рекреационные зоны. Их перечень утвержден еще в декабре прошлого года, и в него, в частности, входит большая часть Чечни. По сведениям издания «Газета», поправки в закон уже одобрены правительством.
Офшорная Чечня, по случаю ее курортного статуса, это ли не сбыча самых смелых мечт кадыровского тейпа? С поэтическим восторгом по такому случаю мой друг-поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Тишь да гладь в горах Кавказа, на его тенистых склонах. Там отличные турбазы ждут гостей в уютных схронах. Там по тропам каменистым, с рюкзаками за плечами, бородатые туристы бродят темными ночами. У костра звенит гитара, знаменуя мирный выбор, и взамен Аллах Акбара тешит слух нам нежный визбор. Там поют в зеленке пташки неземными голосами, там способствуют растяжки скорой встречи с небесами. На обломках терроризма зреют мирные оливы, там теперь гнездо туризма нам свивают хлопотливо.
Теперь, как всегда, о борьбе с коррупцией. Ну, я уже устал выговаривать эти слова, правда. Но что ж поделать, если они там каждую неделю выдумывают все новые способы?
Скоро у сотрудников органов внутренних дел появится свой профессионально-этический кодекс. Об этом в интервью «Независимой газете» заявил глава МВД Рашид Нургалиев. Он сообщил также, что уже в этом году для борьбы со взяточничеством на дорогах в составе нарядов дорожно-патрульной службы будут дежурить представители общественных объединений.
Я бы, конечно, предпочел, чтобы милиционеры, включая работников ГИБДД, просто соблюдали закон, на страже которого они как бы стоят. А этический кодекс и прочие тонкие туманные материи оставили бы к чертовой матери в покое. Ну, это я расфантазировался. О развитии реальных событий, как всегда, расскажут газеты 2016 года, обзор которых предоставило нам агентство «На голубом глазу».
В результате революционных преобразований министра МВД Нургалиева работа ГИБДД перешла на новый качественный уровень, сообщает газета «Впереди пост». Если раньше водитель первым делом спрашивал у остановившего его инспектора, сколько у того детей, то теперь он интересуется количеством представленных к нему представителей общественных объединений. В России закрыт последний центр по исследованию прав человека, пишет газета «Юриспруденция». После того, как эксперты Минюста пришли к выводу, что центр занимается исследованием того, чего не существует в российской природе, он был причислен к оккультным шарлатанским организациям и на этом основании ликвидирован. Британские власти наконец-то пошли навстречу российским спецслужбам и разрешили проведение обыска в лондонской квартире Березовского, сообщает еженедельник «Диверсия». Результаты обыска не оставляют никаких сомнений в том, что олигарх всерьез готовился к свержению существующего в России строя. В квартире найдены спутниковая фотография Кремля, веревочная лестница, напильник, кусок колбасы со снотворным для собаки и Конституция Российской Федерации.
И напоследок о приятном, ибо приятно иметь дело с небанальным взглядом на вещи.
Советник Министерства образования Ирана Хасан Балхари объявил американский мультфильм «Том и Джерри», сделанный, цитирую, еврейской компанией Walt Disney, частью еврейского заговора. «Ни одна этническая группа или народ не действует столь же тайно, как евреи», подчеркнул советник Министерства образования Ирана.
О да. То есть, о нет. В том смысле, о нет, что первоначально мультфильм «Том и Джерри» делался не у Диснея, а совсем у другого еврея. Впрочем, это совершенно не важно. Важен боевой дух, сила чувства и полет фантазии. Учитесь, товарищ Макашов. Повышай квалификацию, редакция газеты «Завтра». Хватит Березовского с Абрамовичем рисовать. Вперед за Ираном, чтобы уж, как говорится, до мышей. Счастья вам!
Будь готов, всегда готов бить мышей, душить котов.
А скажите, Чебурашка тоже часом не ображка?
Думай, решай. Говорят, единороссы на дебаты смотрят косо.
Нафиг тем нужны дебаты, кто крышует результаты.
Ха, ну, а то... У руля Рамзанчик встанет, власть ему достанется.
Жить намного легче станет тем, кто жить останется.
Мишке дал сурок идею, тот от счастья обалдел.
И на улице же ею, не смущаясь, овладел.
Во дает! На посту ГИБДДшным мент стоит с дружком сердешным.
Вынимай, шофер, бумажник, чтоб размером был с багажник.
Неплохо. По грамматике Минюста учимся писать слова.
И до лампочки, до люстры все свободы и права.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».